Шри Шанкарачарья, текст Дриг Дришья Вивека. Различение объекта и субъекта. Перед текстом видения, написанное Бхагаваном Шри Раманой Махариши.
Брахман только один и недвойственен. Провозглашает Шрути. Если согласно Адвайте, Брахман — это единственная реальность, то почему же этот Брахман для нас не явен? Тогда как Прападчха, мир, то есть не Брахман, так очевиден. Таковы вопросы продвинутых садхов. В собственном «я» человека, которое есть не что иное, как Брахман, существует таинственная сила, известная как авидья, неведение, не имеющая начала и не отделенная от атмана, атма. Ее свойствами являются затемнение сущности и представление множественности. Как кинокадры невидимы при свете дня и в темноте, но видимы в пятне света среди темноты, так же в темноте неведения проявляется отраженный свет атмана, иллюзорный и рассеянный, принимающий форму мысли.
Так говорится, что наряду с абсолютным сознанием внутри нас есть сила, называемая неведение. И по причине этой силы мы не видим подлинную природу реальности. И до тех пор, пока мы ее не устраним, мы будем заблуждаться в отношении подлинной природы реальности. Эта сила одна из абсолютных сил или вуалирующая сила, сила сокрытия. На самом деле она присуща не только нам, как существам. Это сила абсолюта. Одно из свойств абсолюта – скрывать себя. Из пяти шакти, которые действуют, исходя из абсолютного сознания, три шакти связаны с творением, ростом и разрушением, с творением, поддержанием и разрушением. Одна шакти связана с раскрытием божественного, четвертая, и пятая связана с его сокрытием, вуалированием. Благодаря вуалированию абсолют отделяет некоторые части от самого себя, играя с тем, чтобы проявить затем в них свою божественность в более отдаленной части. Когда его божественность проявляется, можно сказать, что его сила осознавания распространяется еще больше. Именно с этой целью абсолют низвергает души в иллюзию, покрывает их силой своей майи. Когда они низвергнуты в иллюзию, он посылает им свою просветляющую шакти, ануграху, с тем, чтобы они из этой иллюзии выпутывались. И когда они выпутываются и осознают, они вновь осознают себя абсолютом и понимают, что их с самого начала не было, а была особая лила, игра абсолюта. И целью этой игры было придать самостоятельность своим отдельным частям, дать им новый духовный рост. Когда живые души выпутались сами из иллюзии и сумели раскрыть свой потенциал, выпутавшись из грез, из вуалирующей силы, они как бы доказывают право быть самостоятельными. Они снова сливаются с Абсолютом, обретают полное единство. И тогда они, смеясь, видят, что они никогда не были телом, а они были тем же Абсолютом, который сам с собой сыграл такую лилу, игру. Он скрыл самого себя от себя. Можно сказать, загипнотизировал сам себя, внушив себе идею того, что он ограниченное существо. Но самая глубинная часть сердцевины осталась. А затем он снова раскрыл свой потенциал, рассеял свою же иллюзию. Рассеяв свою иллюзию, он стал сильнее и мудрее. Он обрел новый опыт, который раньше у него не был. Таким же образом, мы – это Абсолют, который в теле скрыл самого себя. И сейчас Абсолют внутри нас бьется, стучится, пульсирует и пытается эту иллюзию рассеять. Он еще не проявлен, он еще в тьме неведения. Он еще опутан ложными представлениями, двойственными понятиями. Но тем не менее, глубинная его часть чиста и незапятнана. И она всегда чиста. И эта глубинная часть побуждает нас как-то неосознанно продолжать практику, выполнять, искать учения, углублять ясность. И по мере практики эта осознанная часть вырастает. Абсолют начинает торжествовать все больше и больше. Он начинает сиять сквозь вуалирующую силу. А вуалирующая сила начинает утончаться, рассеиваться и исчезать. Есть такие два понятия – путь царя и путь солдата, или путь сверху, или путь снизу. Первый путь основан на ложном «я», на чувстве «я практикую», «я есть человек, который практикует освобождение», на эго. Второй путь присущ Анутара-тантре, он сразу основан на недвойственности. Это путь такой: я Брахман, я Абсолют. Я не схожу в это тело. Я Бог, который пытается проявить себя полностью в этом теле и в пранах. Я уже совершенен. Я уже изначально свят. Я уже изначально чист. Я уже изначально абсолютен. И практика заключается в том, чтобы низвести эту абсолютность в тело, ум и праны. Это называется путь Анутара-тантры, Раджа-марга, путь царя. На первом пути человек пребывает в замешательстве до тех пор, пока он не достигнет самадхи. Он всегда разъединен с целью. Все, что у него есть, это личное двойственное понимание эго и тела, и собственная воля. Он во всем полагается на свою эгоистичную волю, не понимая, что даже его воля – это отблеск великой воли Абсолюта, Ичха-шакти. Он ее, конечно, считает своей. И всю свою практику он приписывает своим усилиям, самому себе. Второй путь – это когда вы сразу пытаетесь войти в естественное состояние. Сразу занять абсолютную позицию. Сразу признать как факт свою абсолютность. Получив объяснение и прямое видение, старайтесь держаться этой абсолютности. Но, разумеется, вы не бросаете практику, поскольку вы понимаете, что ваша задача только развертывается. И вам нужно провести эту абсолютность в полной мере в тело и праны. И, разумеется, в самые тонкие слои ума, потому что эта абсолютность еще не раскрыта. Когда вы практикуете таким образом, говорят, что вы практикуете Анутара-тантру, лая-йогу, высший путь, приводящий к просветлению в этой жизни. Этот путь похож на мгновенный скачок, похож на какой-то огромный прыжок, когда вы за один миг пересекаете миллиарды световых лет. Этот путь невероятно тонок, невероятно глубок. Наивно было бы думать, что он будет простым. Он требует от вас невероятной тонкости, интуитивного понимания, различения истинного и неистинного. Поэтому этот текст посвящен такому развлечению. Я как-то читал рассказ о мирском человеке, одном военнопленном боксере, который в годы войны был вынужден выйти на чемпионат, устроенный в плену. Те, кто держал его в плену, немецкие фашисты, они сказали: «Ты боксер, у нас тоже есть боксер. Мы хотим организовать чемпионат. Если ты победишь, мы тебя отпустим». Слово чести. Если нет, ты будешь продолжать оставаться в плену. Русский боксер был очень хорош, но он был истощен суровыми условиями. Когда вышел немецкий боксер, он понял, что ему с немецким боксером не справиться. Он был упитанный и холеный. Но он понял, что ему нельзя уходить, проиграв, что он не имеет права проиграть, потому что от этого зависит его жизнь и смерть. Но он понимал, что у него нет шанса боксировать, даже продержаться с ним 3 раунда. Он понимал, что у него вообще нет шанса. С таким мощным, упитанным, сильным, накачанным, мускулистым боксером. И тогда он принял единственное верное решение. Он подумал: я не продержусь с ним 3 раундов, поэтому я должен его убить в самом начале. У него не было другого выхода. И когда он вышел на ринг, он всю свою шакти и всю свою силу вложил в первые секунды. И он послал его в нокаут в самые первые секунды. И бой не состоялся. Потому что у него был такой дух, который был очень сильно однонаправлен. И он одержал такую победу, и его отпустили, сдержав слово чести. Вот мне этот пример очень сильно запомнился, как такое олицетворение пути Анутара-тантры. Вы понимаете, что 3 раунда в сансаре вы не продержитесь. Вам надо с ней заканчивать в этой жизни. И тогда вы принимаете такое отчаянное решение, следовать прямым путем и делать такой великий скачок. И вы его делаете. И тогда ваша карма внезапно пасует и отступает, отпуская вас на свободу. Вот Адвайта, Анутара-тантра – это вот такой прыжок, великий скачок.
это первичная мысль, известная как эго, джива или карта, делатель, использующая ум как посредника своих восприятий. Ум сохраняет скрытые склонности, которые он проецирует как спектакль теней в состоянии бодрствования и сна со сновидениями.
Наш ум сохраняет скрытые склонности, которые он проецирует как спектакль теней. Мы не подозреваем о тончайшем механизме нашего ума, но внутри нас есть скрытые склонности, которые закладывались тысячелетиями. Эти склонности проецируются наружу, как спектакль теней. Эти склонности называются ментальные отпечатки, самскары. И на еще более тонком уровне они называются биджи. Ментальные отпечатки есть в астральном теле. Биджи, семена, есть в каузальном теле. И в зависимости от ситуации проявляются те или иные ментальные отпечатки. Они дают проекции, так же как слайдоскоп дает проекцию на стену. Но эти проекции объемные, трехмерные. К примеру, монашество – это результат ваших хороших, позитивных самскар, практика, общение со святыми. Но таких склонностей ума еще очень много. К примеру, когда вы попадаете в сновидение, вы видите другие склонности, которые есть в вашем уме. Фактически ум – это такой огромный хранитель разных склонностей. И наша задача – это вытеснить все склонности недвойственным, чистым сознанием. Легко вытеснить склонности в поверхностном уме. В подсознании, астральном теле склонности вытеснить очень трудно. На это нужно время. Из каузального тела иногда склонности вытесняются много жизней, самые тончайшие склонности. Каузальное тело Хираньягарбха – это золотое яйцо, в котором содержится на тончайшем уровне, можно сказать, вся наша тончайшая информация о будущем и о прошлом. Некоторые события уже состоялись, некоторые еще нет. Заглянув в каузальное тело, можно увидеть, сколько жизней человеку предстоит. Какие эти жизни будут? Где они? Но когда мы медитируем с позиции Адвайты, мы пытаемся войти в такое состояние, которое превосходит все склонности. Не зависит ни от астрального, ни от каузального тела. Мы перестаем зависеть от проекций.
Джива, однако, по своей ошибке принимает этот спектакль за реальность. Сначала затемняющий аспект ума скрывает реальность, сущность атмана, а затем представляет объективный мир к обозрению.
Наша душа впадает в иллюзию, когда склонности проецируются. Чтобы не впадать в иллюзию, мы должны смотреть не на предметы, а на пространство, в которых они находятся. Все объекты этого мира как бы плавают в пространстве. Когда мы замечаем не столько объекты, а сколько пространства, мы освобождаемся от иллюзий. Говорят, что мы созерцаем. Элемент пространства самый близкий к тому, чтобы олицетворять естественное состояние. Когда же душа смотрит на объекты, а пространство, в котором они подвешены, не видит, про такую душу говорят, что она обусловлена иллюзией, не понимает реальности этого мира, находится в карме. Как практики мы должны все смешивать, видя объекты и взаимодействие с ними, замечать пространство, в котором они находятся. В этом весь ключ созерцания. тогда весь этот спектакль не будет нас вводить в заблуждение. Более того, мы понимаем мир не только как иллюзию, вызванную неведением, но как игру энергии этого пространства. Сам мир неплохой. Во Вселенной нет плохих энергий. Все видимые объекты и события – это игра энергий этого абсолютного пространства. Плохо, когда мы не понимаем этого и начинаем считать этот спектакль чем-то реальным.
Как воды океана не кажутся отличающимися от его волн, так же, пока длится объективные феномены, атман, хотя он сам есть единственное бытие, тоже кажется не отличающимся от них. Отвернись от иллюзии, обусловленной скрытыми склонностями ума и ложными понятиями внутреннего и внешнего. При такой постоянной практике сахаджа-самадхи затемняющая сила исчезает, и недвойственный атман остается сиять, как сам Брахман.
Иллюзии, созданные представлениями нашего ума. Мир гораздо сложнее, нежели нам кажется. Он потрясающе глубок. Мы заблуждаемся в отношении внутреннего и внешнего. Заблуждаемся в отношении подлинной сущности себя и мира, в отношении природы времени, в отношении причинно-следственных связей, в отношении разделения на множественность разных объектов, не видя единое за ними, в отношении чистого и нечистого, не видя единую святую основу всех явлений. К примеру, когда мы убираем снег, нам кажется, что есть причина, есть следствие. Причина – наша работа лопатой. Следствие – чистые дорожки. В иллюзорном мире это так. Но это подобно тому, как если вы убирали снег в сновидении. Когда вы убираете иллюзорной лопатой иллюзорный снег, то, конечно, появляются иллюзорные чистые дорожки. Но с самого начала и то, и другое было сновидением. А как можно сказать? С самого начала в вашем безграничном уме и в общем кармическом видении существует ситуация, где снег есть или где его нет. Множество разных ситуаций. Можно сказать, бесчисленные варианты. И когда вы убираете снег, вы просто изменяете сознание силой действия. Тогда Вселенная, мир вокруг вас немного меняется, и вы попадаете в другой вариант Вселенной, где снег уже есть. Но вам кажется, что причиной были ваши действия. Но ваши действия были не столько причиной, а сколько актом сознания, которое двигает энергию, скорее ритуалом. Поскольку следствие изначально существовало, и оно изначально существует. Это называется заблуждение в отношении причины и следствия. Другими словами, если бы приложить больше шакти, можно было бы не убирать снег, а силой сознания проявить чистые дорожки. Это вопрос только шакти. Поскольку для того, чтобы проявить следствие, не обязательно нужна причина. Следствие неотделимо от причины, и оно уже существует в полном объеме. Таким же образом, когда мы готовим прасад, мы думаем, наша работа – это причина. Приготовленный прасад – это следствие. Но прасад можно проявить было, даже не готовля его. Он уже существует в некотором уровне сознания. Его можно проявить различными способами. Когда вы это понимаете, вы видите, что Причина и следствие – это иллюзорное понятие нашего ума в сновидении. Разумеется, пока мы находимся в этом сновидении, мы сильно зависим от причины и следствий. Поэтому мы вынуждены их порождать. Тем не менее, в абсолютном смысле это не так, это по-другому.
В этом весь секрет доктрины Адвайты, передаваемый учителем продвинутому садхаку. Шри Шанкарачарья дал краткое, без деталей, изложение этого учения в ниже следующем тексте. Текст. Все наши восприятия относятся к неатману. Неизменный зрящий действительно есть атман. Все бесчисленные священные книги провозглашает только различие атмана и неатмана. Мир, который мы видим глазами, есть дришья, объект. Глаз, который видит, есть дрик, субъект. Но этот глаз, будучи воспринимаемым умом, есть дришья, объект. А ум, который видит его, есть дрик, субъект.
Так Шанкара пытается прояснить различия. Есть объекты, внешний мир. Есть мы как субъект, который видит этот внешний мир. Объект является объектом для глаза. Для объекта глаз является субъектом. Но для познающего ума сам глаз является объектом, а познающий ум является субъектом.
Ум, чьи мысли воспринимаются атманом, есть дришья, а атман есть дрик. Атман не может быть объектом, так как ничем не воспринимается.
Здесь Шанкара проводит далее различия. Он говорит, но ум даже – это тоже не подлинный субъект. Он объект для чего-то более тонкого. Ум можно заметить, мысли можно увидеть, проследить, понять. Значит, субъект – это то, что за умом. За умом пребывает интуитивное сознание, осознавание. Таким образом, практиковать это означает постоянно отличать одно от другого. Обычный человек, ум которого взбудоражен, он не воспринимает этих различий, поэтому сильно заблуждается. Ну, допустим, он не видит, что есть объект и есть наблюдатель объекта. Также он не видит, что есть наблюдатель объекта, ум, а есть за наблюдателем Всевышнее сознание, для которого ум-наблюдатель тоже является объектом, а само оно наблюдатель. Почему он этого не видит? Потому что сознание рассеяно, обращено на внешнее. Созерцанием йогин обретает вивеку, различающую мудрость.
Воспринимаемые формы различны. Синие и желтые, грубые и тонкие, длинные и короткие, и так далее. Но видящий их глаз остается одним и тем же.
Сначала надо понять, что нечто во мне остается одинаковым. К примеру, формы различны, но глаз одинаков.
Подобным образом и различные качества глаза, такие как слепота, притупленность или острота зрения, ухо и других органов воспринимаются только умом. Также и различные характеристики ума, желание, решимость, сомнение, верность, жажда верности, мужество, жажда мужества, страх, застенчивость, развлечение, доброжелательность, зловредность. Все воспринимаются одним атманом. Этот атман не появляется и не исчезает, не пребывает и не убывает. Он сияет своим собственным светом.
Так, благодаря развлечению, вы можете отличать одно от другого и замечать атман в себе и не атман. Сначала вы, разумеется, должны обрести такое развлечение и понять, что у вас является атманом и что не является атманом. Объекты атманом не являются. Тело атманом не является. Восприятия, такие как слух и зрение, атманом не являются. Может, ум является атманом, который впитывает восприятие? Нет. Ум атманом не является, это всего лишь регистрирующий прибор. За умом есть тонкое интуитивное сознание, будхи. Будхи атманом не является, оно всего лишь отражает его свет. Когда мы различаем все виды сознания и восприятия, мы наконец приходим к тому, что является атманом, благодаря развлечению. Быть в присутствии – это значит понимать такое различие и постоянно удерживать его в сознании, наблюдая атман.
Он освещает все остальное, не нуждаясь в помощи других источников. Будхи, как совокупность внутренних органов, при соприкосновении с отраженным сознанием, имеет два аспекта. Один из них называется эгоизмом, другой – умом. Этот контакт будхи с отраженным сознанием подобен тождеству раскаленной железной болванки и огня.
Два аспекта будхи – Ахамкара и Манас, то есть то, что включается в будхе. Два аспекта интуитивного сознания – это эго и понятийный ум. Когда будхи контактирует с эго и понятийным умом, между ними есть такое тождество, подобное тому, как раскаленная железная болванка и огонь. Болванка нагревается от контакта с огнем. Таким же образом эго и ум получают огонь от будхи. Сами по себе они нереальны. Не получают никакого творческого импульса. Это просто сцепленные механизмы. Весь свет, который они получают, идет от будхи. Это означает, мы не являемся ни эго, ни умом. Когда мы это понимаем, мы перестаем считаться с прихотями эго и с мысленными конструкциями. Мы полностью им перестаем как-то доверять в сущностном смысле и начинаем доверять свету интуитивного сознания. Oh.